30-гадовай дзяўчынкаю.
Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла карэспандэнту Свабоды, што бюджэт прэзідэнцкіх выбараў 2011 году разлічаны на 10 кандыдатаў. На правядзенне выбараў запланавана амаль 38 мільярдаў рублёў. З падрабязнасцямі Алесь Дашынскі.
Паводле Лідзіі Ярмошынай, 10 чалавек – гэта тая колькасць, якая звычайна бярэцца пры разліку бюджэту прэзідэнцкіх выбараў.
Мы считаем, што больш вряд ли іх будзе, просто-напросто исходя из опыта проведения избирательных кампаний. Насколько я помню, самые альтернативные выборы в плане количества кандидатов у нас были в 94 году, и то кандидатов, по-моему, было 7 человек.
Ну, а машина, чтобы эти выборы яркие такие, машина, люди захочут вылучшиться?
Вы знаете, они-то захотят, но собрать 100 тысяч подписей, чтобы стать кандидатом и получить эту сумму, очень тяжело. Поэтому я сомневаюсь, что больше 10 человек смогут собрать по 100 тысяч подписей.
Но коли такая ситуация узникнет, тогда что будет?
У нас есть резервы, поэтому нет проблемы профинансировать и большее количество.
Сума сродкаў на прэзідэнцкія выбары 2011 году большая параўнальна з мінулай аналагічнай выбарчай кампаніяй. Паводле спадарыні Ярмошынай, выбары 2006 году каштавалі да 30 мільярдаў, але паколькі яны прайшлі ў адзін тур, то ўдалося ўкласціся ў 20 мільярдаў. А колькі тураў будзе ў 2011 годзе?
Ну, мы запланировали деньги на второй тур. 37,7 – это общая сума на два тура. Мы всегда планируем все по максимуму.
А ці гэты проект закону об зменах у выбарчым законодавстве, он уже накіраваны у палату?
Нет, он еще даже не одобрен главой государства с точки зрения неподписанным. Пока обговорены были ключевые точки. Мы только на следующей неделе передадим его в администрацию.
Оппозиция мерковая то, что вы говорили, и они кажут, что вот нема ясности, ці увыдзе оппозиция у выбарчай комиссии.
Это же не пишется в законе. Войдет оппозиция или не войдет? В законе пишутся гарантии. А в качестве гарантии там указано, что не менее 1/3 состава комиссии должны составлять представители политических партий и общественных объединений. Поэтому все зависит от тех предложений, которые будут поступать в исполкомы.
И питание, насколько назиральники смогут мониторить подлик голосов. То есть меркуется отлеглости там, с 5 метров? Там,
нету там никакой отлеглости, ни метров, ничего. Нами предлагают воспользоваться той нормой, которая содержится в Конвенции о стандартах свободных и справедливых выборах, где указано, что наблюдатель должен находиться в условиях, позволяющих ему обозревать процедуру подсчета.
И третье питание – дотерминовое голосование. Некой нема жесткой регламентации, альбо их увогуле отменить, как бы вот пропануя оппозиция.
Нет, досрочное голосование отменено не будет. Условия участия в нем будут те же, что и сейчас. Единственное, что повышается и его прозрачность, скажем так, всех процедур.
Такім чынам, паводле Лідзіі Ярмошынай, папраўкі ў выбарчы закон павінны быць прыняты ўжо на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў. У дапоўненым выбарчым законе плануецца дазволіць кандыдатам карыстацца ўласнымі грашовымі сродкамі, спрасціць вылучэнне кандыдатаў ад палітычных партый і абмежаваць удзел дзяржаўных чыноўнікаў у выбаркамах. Як каментуюць гэтыя намеры дэмакратычныя палітыкі? Паводле старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча не выклікае сумневу, што змены ў выбарчым кодэксе будуць. Але наўрад ці ўлады рэалізуюць асноўныя прапановы АБСЕ і дэмакратычныя пазіцыі. Хутчэй, як мяркуе Янукевіч, яны сканцэнтруюцца на менш істотных папраўках, якія не пазбаўляюць уладу татальнага кантролю над працэсам арганізацыі выбараў.
Безумоўна, нашы пажаданні былі б зусім іншыя, і перадусім мы былі б зацікаўлены ў тым, каб нашыя прадстаўнікі былі ўключаны ў выбарчыя камісіі. Гэта таксама б не гарантавала празрыстасць выбараў, але б істотна павялічвала шансы на тое, што мы будзем мець магчымасць удзельнічаць у працэсе падрыхтоўкі выбараў і належным чынам кантраляваць выдачу бюлетэняў, іхнюю колькасць і, самае галоўнае, іхні падлік. поскольку фраза о том, что назиральники будут иметь возможность бачить бюллетени, так само вельми относная фраза, ее можно трактовать по-разному, и каждый совершение комиссии выборщик может сказать, что, ну, когда у вас добрый зрок, вы можете бачить из 5 метров, ну, и так далее. И то есть тысяча всех инших измен. Тому эти измены являются изменами в позитивном направлении, а на этот момент не законают ни в какой ступени сутность той системы выборщик, которая побудована, и остается целиком под контролем уладной вертикали. И, безумовно, такая ситуация не может для нас лечиться нормальной и примальной.
Лічыць старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч. Былы старшыня Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч заявіў, што пакуль не ведае пра тыя магчымыя змены, якія рыхтуюць кіраўнікі Беларусі Александр Лукашенко і старшыня ЦВК Лідія Ярмошына.
Але я вам магу загадзя сказаць, што я ад гэтых людзей, якія прамоклі ў гэтым паскудстве антывыбарчым, якія ўвесь час сцвярджалі, што лепшага законадаўства ў нас, чым гэта, няма, я ад іх ніякіх змен не чакаю. Ёсць прапановы, то давайте пачакаем, пакуль зменіцца. Гэтым людзям я не веру, не верыў і наўрад ці калі-небудзь буду верыць.
Заявіў Станіслаў Шушкевіч. Магчымым зменам выбарчага законадаўства будзе прысвечана і сённяшняя экспертыза свабоды, якую вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар тыдня Ілля Копал. Вы пачуеце доследы, чаму павялічваецца колькасць актаў вандалізму на месцах масавых расстрэлаў. Слухайце нашу свабоду да поўначы. У Беларусі завяршаецца ўсеагульны перапіс насельніцтва. Найбольшую цікавасць у грамадстве выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказваюць на пытанне пра родную мову? На якой мове людзі размаўляюць дома? Гэтымі пытаннямі ў беларускіх палітыкаў цікавілася Галіна Абакунчык.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін паведаміў, што перапіс у ягонай сям'і адбыўся. Пра адказы на моўныя пытанні спадар Калякін ахвотна распавёў радыё «Свабода».
Родная мова у меня была беларуская, потому что родная мова, я народная, и есть эта мова для меня. Тем более, что я володую мовой. Дома не размовляем мы на белорусской мове. Потому что дома не все ведают добро белорусскую мову. Например, жонка, она белорусскую мову ведает, но может читать, но не размовляя она на ей. Так само сын, он заканчивал русскомовную школу и тому размовляет на русском дома. Родная частка размовляя по-белорусски, частка не. Все еще.
Пытание мовы подчас перапису не выкликали дискусію таксама ў сямі кіраўніка беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоля Ляўковіча.
Пра мову я адказаў сыночы, канешне, што мая родная мова беларуская, я размаўляю на ёй. Я на ёй лекцыі чытаў калісьці, калі выкладаў універсітэце. Таму это зразумела, і дзеці мае адказалі, што іх родная мова беларуская, яны размаўляюць на ёй. Жонка адказала, што ў яе мова руская, яна руская сама. Жонка ў мяне з Харкова. Бацька ў яе украінец, маці руская, але яна можа размаўляць па-беларускі. У маёй сям'і гэта, як кажуць, не то што традыцыя, гэта жыццё.
Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч заявіў, што пытанне роднай мовы падчас перапісу для яго было прынцыповым.
Да вы што? Родная мова? Ну якая же? Беларуская мова? Ну а как по-другому? Разговариваю на русском, а родная мова только белорусская. Тут вопросов нет. Да у меня все предки в деревне Каролина похоронены. Ну вы же в курсе. Меня ж шляхтич, меня дед Анжей Гайдукевич получил грамоту дворянства. Что я, ёкнутый, что ли? Да для меня это язык родной был и будет, и у детей моих. Ну, больше соселиста, разумею, на российской мове, а я кандидат в президент и депутат. А разбавлять о белорусской мове никаких складанных пытаний нема, лишь я разумею, что меня будут лучше понимать на русском языке. Когда меня задают вопрос на белорусской мове, избиратели отвечают только на нем. Ну, надо же политику ориентироваться. Но нигде я никогда в жизни не заявлял, что для меня родной язык, это меня в деревне бы просто плюнули бы в сторону.
Такія адзінадушныя адказы ад беларускіх палітыкаў пра родную мову пачула Галіна Абакунчык. Тым часам на актывістаў Маладога фронту, якія збіралі подпісы за беларусізацыю, у Баранавічах напалі невядомыя. Перадае Любоў Лунёва.
Учора ввечері Максим і Юрій збирали підписи громадян у центрі Барановичів, коли до їх підійшли невідомі. Максим Охременко повів.
Подписывается вельми охотно, а лишь люди старейшего возрасту, некоторые подписываются, некоторые не. И тут до нас подошли 4 молодых человека, которые испытали у нас молодофронтовцам и тене. Мы сказали да, и они сразу же пошли нас бить. Мы дали им невеликий отпор, и они разбеглись в разные боки. Проходил патруль ППС, которые, убачивши эту ситуацию, развернулись в другие боки и ушли. Милиционеры, видать, были в курсе того, що там відбувається, і мені подається, що вони були на боку тих, хто на нас нападав.
Молодофронтовці у сувязі з гэтым згадують інший інцидент, який відбувся 25 сакавіка. За некалькі годин до початку демонстрації у День волі невідомі люди у цивільному з раціями схопили молодофронтовця у наступу на Жанку і Дениса Карнова. Їх вивезли на машині за город і добрали мобільні телефони. Насту випустили раней, а Дениса завезли у лес під Дзержинськом, збили і порезали яму джинсы. Поводле гэтых падзеяў заведзена крымінальная справа. Таццяна Шапуцька параўнала той інцыдэнт з баранавіцкім.
На маю думку, выпадак у Баранавічах з'яўляецца працягам ад таго, што было ў Менску ў напярэдадні Дня волі, толькі ў значна меншым маштабе. Відавочна, што абедзве гэтыя падзеі, як выкраданне нас салажанкі Дениса Карнова невядомымі людзьмі, так і збіццё баранавіцкіх молодафронтовцаў, ёсць падзеямі з адной серыі, яны зроблены на замову.
Лідар маладога фронту Звіцер Дашкевіч паведаміў, што сістэматычных нападаў на актывіста арганізацыі ніколі не было. Ён прыгадаў выпадак, калі насупраць будынка КДБ незнаёмец падбег ззаду да Змітра з сябрамі і выплюхнуў на іх 5-літровае вядро кефіру. Але больш дасталася мінакам, якія разам з маладафронтаўцамі напісалі заяву ў міліцыю з просьбай знайсці хулігана.
В принципе, такие выпадки здараются не вельми часто. Я меркую по той причине, что все ж таки спецслужбам тяжко занести таких отмороженных людей, которые выполнили такого кшталту брутальные загады.
Змітер Дашкевіч таксама паведаміў, што кампанія збору подпісаў за беларусізацыю працягваецца. Праз хвіліну, колькі каштуе спорт для кожнага, хто ходзіць у лядовыя палацы. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Актывісты маладога фронту Максіма Хрыменка і Юрый Богданович паведамілі, што падчас збору подпісаў за беларусізацыю іх збілі невядомыя. Гэта адбылося ў цэнтры Барановіча, ў міліцыі, якая была непадалёк, не ўмяшалася. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў абмеркаваў у Брусэлі перспектывы спрашчэння візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам. Беларускія дэмакратычныя палітыкі выказваюць перасцярогі, што змены ў выбарчым заканадаўстве будуць датычыць менш істотных момантаў, якія не паўплываюць на пабудаваную сістэму кантролю за выбарамі. Тры найбуйнейшыя міжнародныя фінансавыя агенцтвы заявілі аб кардынальным павелічэнні фінансавай дапамогі Беларусі. Палітыкі Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч, Сергей Гайдукевіч на пытанне нашага карэспандэнта адказалі, што падчас перапісу назвалі роднай мовай беларускую. У Беларусі працягваецца маштабнае будаўніцтва спартовых аб'ектаў. Між тым, у многіх рэгіёнах застаюцца незапатрабаванымі гіганцкія спарткомплексы і лядовыя палацы, пабудаваныя за апошнія 15 гадоў. Ва ўмовах крызісу яны прыносяць страты мясцовым бюджэтам. Пра гэта інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшына. У Воршы на Віцебшыне, дзе лета спроводзілі дажынкі і адмыслова адбудавалі фізкультурны комплекс, басейн цяпер наведваюць усяго 40 чалавек пры магчымай напаўняльнасці 400. І гэта не адзіны факт незапатрабаванасці спартовых збудаванняў у рэгіёне. Прычыны высвятляла Браніслава Станкевіч.
Напярэдадні на пасяджэнні віцебскага аблвыканкаму начальнік абласной управы спорту і турызму Міхаіл Партной канстатаваў: узведзеныя за апошні год спартовыя комплексы сталі стратныя. Да прыкладу, стадыён і фізкультурны комплекс з басейнам у Воршы і спартовы комплекс у пасёлку Лужасна. Лужаснянський комплекс будувався під справоздачу Олександру Лукашенку, який сьогодні влітку разом з молодшим сином урочисто його відчиняв. Коля Лукашенко забив перший гол на новому стадіоні. Однак після від'їзду гостей зі столиці спортивний комплекс амаль не працює, а басейн працює тільки 3 години на тиждень. Не ліпша ситуація і у Ворші. Басейн навідують усього 40 чоловік, хоча розлічені на те, як у групах займалося 300 навідників. Аналогічна ситуація з тренажерною залі. Замість 50 чоловік у ній тренуються менш за десяток аматорів. Аршанський активіст Віктор Андреєв живе зовсім побач з цим комплексом, на той же вулиці Якубовського.
У Ворші заробками не найліпша ситуація. Заробки невеликі. Шмат кому тільки дітей отрануть і покормити. Басейн дозволити многие не можуть. Коли держава задумується в здоров'ї нації, то спорт для дітей повинен бути безплатним, як в Європі чи Америці. Зараз почалася будовля льодового дворца. Але я впевнений, далеко не всі зможуть там займатися постійно, бо кошти там будуть не для просто харшанців.
Кошт одного навідування басейну у Ворші – 5 тисяч рублів. У Вітебську одноразове навідування не практикується ввогуле. Або абонемент за 33-35 тисяч, або ніяк.
Городня. Спортове збудування у Городні доступне переважно для людей забезпечених. У гэтым пераконвае корреспондент «Свободи» Михал Корнєвіч.
Лядовий палац у Городні був побудований ще у 1999 годі. Я поцікавився, кольки каштує, до прикладу, один раз покататься на коньках. Спадарення, яка дежурила на місце адміністратора, отказала.
Прокат у нас стоїть 3500, а входной білет 7000. 10500 – это взрослые, а детский білет в половину – 3500 детский. Ну, а прокат коньков все равно – 3500.
Спадарення каже, що жадаючі завсюди є. Окремо катання на коньках пропонується оренда спортивних залів, тренажерних залів, працює фітнес-центр. Я запитався, чи окупляється державі утримання Городянського льодового палаца?
Звісно, не окупається. Ми на дотації живемо, да, государственної.
У фітнес-центрі мені адміністратор розповіла, що кошти на їх послуги самі танні у Городні.
Тренажерний зал у нас стоїть на місяць абонемент 35-100, а спортивний зал – час. Стоїть 35-500.
Активіст АГП Юрій Істомін сам навідує спортивні залі і каже, що, на жаль, люди там не стоять у чергах.
Я лічу, що люди, які, може бути, мають заробок 1,5-2 мільйона, то це можуть себе дозволити, наприклад, системно ходити там кожен тиждень з дітьми, цілими сім'ями. Коли у вас заробки там 300-400 тисяч, 500, то якби ти подумаєш, що ліпше, сходити дитя, наприклад, на каток, чи, скажімо, купити йому нормальну їжу.
Берестейщина. У минулым вересне у Кобрыни на фесте дожинки Александр Лукашенко наведал новозбудованное тут ледовый палац, аквапарк, стадион, а так само канал для водных видов спорту. Гость нагадал, что на подрыхтовку до свята держава накировала 400 миллиардов рублей. Сегодня возникает пытание, а ци будет отдача? До прикладу уже больше к месяц пустая арена у ледовом палаце. И вот что тлумачит тутейшая администраторка Ирина.
Ну вот на хоккей как бы набраны. Уже есть тренер по фигурному катанию. Будут группы набираться. Пока открытия не было, но вот буквально, может, через неделю уже будет работать ледок.
У пружаных, что так само на Берестейщине, ледовый палац был сбудован 3 года тому. Час не вырешая проблемы, а только их нагрувашивая. Вот что каже спортовый наставник молоди Спадар Илья.
Коньков, клюшек, все экипировки и так далее мы купить практически нет. Вот я сегодня был начальником рейтингового отдела. Очень сложная проблема у нас закупка спортивного инвентаря. В связи с тем, что в Беларуси этот инвентарь не выпускают. И купить его практически за бюджетные деньги на данный момент невозможно.
Упружаны на штучный лед возят детей из околицев и соседних районов. Массовое катание на коньках без наипростейшей навод экипировки не обходится без слез.
Именно на массовом катании. У нас было очень много травм, переломов и так далее, но больше это было на массовом катании, понимаете?
Уже 3 года Пружанский ледовый палац дренно осветляется и слабо обогреется. Праца тренеров и техничной обслуги урезанная до минимума.
Зарплаты малые, ничего не скажешь. Если работает, допустим, гардеробщик, она получает 240 тысяч. То же самое кассир, то же самое прокат, не больше. Очень сложно, очень сложно. Поднять мы не можем никак, потому что есть определенные ставки, вы же понимаете.
Лядовые палацы наведали корреспонденты «Свободы» у регионах.
Тутейшие, Крыуя, Партизан, Калиновский, Машеров, КДБ – «Життё і смерть мітаў». Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі. У
програмі В'ячеслава Ракіцького.
Тема сьогоднішнього випуску – Білоруська Народна Республіка. Слухайте хвилину про 10. Олександр Лукашенко запатрабаваў абмежаваць прыток людзей у Менск. Пра гэта ён заявіў учора, калі наведваў новы жылы раён сталіцы – Каменная Горка. Лукашенко сказаў, што нельга збіраць у цэнтры ўвесь народ. У Менску цяпер жывуць каля 2 мільёнаў чалавек, а ва ўсёй Беларусі дзесьці каля 9,5. Сёння мы запыталі ў гамельчукоў, як вы ставіцеся да намеру ўлады абмежаваць перасяленне ў сталіцу.
Перенаселение, это понятно, что перенаселение. Ну, люди сами должны выбирать, где они хотят жить, и как бы этому препятствовать, я думаю, что не должны. Запретный плод, он всегда сладок.
Все нормально, там же устроят города-спутники.
И здесь, в принципе, хорошо, я не стремлюсь в Минск, поэтому мне все равно.
Ну, это как власти смотрят столицы. В последнее время Лукашенко так говорит. Видимо, уже действительно там негде иголки упасть.
Если мне необходимо поехать в Минск, то я против, если на буду запрета. У меня нет сейчас такого желания, это не острая моя проблема. Я против запретов такого рода вообще, административных. Сюда ехать нельзя, сюда ехать можно.
Любой город имеет пределы развития. Другой вопрос, как эти пределы накладывать. Я конкретно не знаком, как они планируют ограничить, поэтому однозначно комментировать не могу. Но то, что рост мегаполиса нужно как-то ограничивать, это без разговоров. Что мы будем жить, когда у нас на всю Беларусь останется один Минск?
Если они по статистике считают, что людей достаточно, жителей хватает, значит, пускай закрывают. Я свой Боми люблю, я переезжать не буду.
Я особо запариваться не хочу, я против.
Я считаю, что это нарушение прав человека.
Надо сперва своих обеспечить квартирами, домами, а потом уже разрешать о въезды до выезды.
Неправильно робится. Если человек желает жить в Минске, почему бы ему там не пожить? Почему я не могу или мой сын не может? Это неправильно.
Не должно такое быть. Люди должны за деньги хотеть.
Что, всем жить по районам? Неправильно.
Поскольку я никуда не собираюсь ехать, я не могу на этот вопрос вам ответить.
Все должно быть право ехать туда, куда он хочет, и выбирать место жительства там, где он хочет.
Людям надо создавать такие условия, чтобы они жили там, где они живут. А если кому-то хочется, пускай едут.
Такие отказы мы почули у Гомелі. А зараз слово Татьяне Поклад.
Якія аб'яднанні беларускай моладзі і студэнтаў цяпер дзейнічаюць за мяжой? Навошта ствараюцца такія аб'яднанні і чаму нядоўга праіснавалі іх папярэднікі? Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краін? Ці магчыма ці патрэбна такое аб'яднанне? Моладзь з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўвае на форуме беларускага замежжа.
Голосы белорусов за межа вы почуете хвилину праз 30. Зараз слово слухачам свободы. Звонки апошніх суток прымаў Александр Байчун.
Яшчэ тыдзень тому мы чакалі тепла в холодных батареях. И оно пришло, и все повторилося.
Включили батареи, на улице плюсовая, а в квартире жара, как будто 40-градусный мороз на дворе. Не раз обращалась я уже, 22, они отвечают, что нет вентиля такого, прикрыть немножко. И вот идут люди с головной болью на работу, таблетки глотают, но это уже ни к чему. Пусть услышит, может, президент, как у нас это его чиновники обращаются. Ничего, никакой нет пользы. Бесполезно, видите ли, вентиля у них нет.
Что до экономии и экономики, то вот еще одно меркование.
Казахстан и Россия – единые таможенные с Белоруссией. Для нас это вельми-вельми тяжко. На что ж нам это Россия, на что ж нам это Казахстан?
Про зрост мыта держава небыта мусить клопотиться про народ. Однако люди тое не отчувают.
Получают пенсию, еле сводят концы с концами. Они у прилавков в основном нюхают и присматриваются, где что подешевле. А то, что подешевле, качеством не блещет. Те, кто хочет претендовать на роль руководителей, пусть понаблюдают за теми, кто с палочкой в руках, засматривает в урну, нет ли там брошенной бутылки. Это дополнительный доход к пенсии. Постыдная картина.
На супер к этому меркованию еще одна сталая слухачка твердит абсолютно иншее.
Пенсия 270 тысяч. Чому ж он не працевал? У меня у бабы пенсия 470. Я ж робила. А ты, мужик, или женщина звонила, или 250. Так что ж вы гуляли? И так сколько раз добавляли малоимущим пенсионерам, что нас злит. Извините, надо было работать моей птичке.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня», былый войсковец, пенсионер Илья Копыл.
У гостях. Там была одна женщина, 72 года. Так она сказала, як вам не соромно хаять уладу? Нам же хоть и маленькую пенсию, але выдают своечасово. И 250 тысяч, и 500 тысяч – это пенсии жебрацкие. Я сам одной же убачил бабулю, якая с мусорки подняла только что выкинутый стаканчик с-под йогурта и стала пальцами доставать остатки и облизывать. Я запытал, якая у ее пенсия, и зверталась она до улады за допомогой. Так она меня облаяла, не чапайте уладу и не чапайте мою пенсию. Зараз, у вынику с кризисом, с инфляцией, покупная здольность пенсии резко снизилась, але команды на перегляд пенсии не поступают. Гроши державе потребны для будовництва АЭС, лядовых палацов, на покупку замежных хоккеистов и на иншие безлуздицы. Не до пенсий. Кропка.
И на проконце звонки с нагоды перепису насельництва.
Тут Мария Андрукович. Зайшла молодая женщина, вымовила як пароль, перепис. Перепис – это ваше прозвище? Не работа. Тут назовите себе, коли ласка. Трич Наталья Федоровна. Коли ласка, прошу, белорусский. А у меня тут нема, дома, сдается, есть. Ну, состренимся позднее. Не, живу далеко, другий раз не поеду. Так и есть. Амаль тыдень прошел, нема Натальи Трича, одмыслово подрихтованного работника, так позначенного у Люци. Какие высновы зробить?
На потребование белорусскомовного бланка переписчица сказала, что это отказ, и что более не придет. У соседей питание только прозвище и хатний адрес. Ну не на грош правды. И коли мы прочнемся от этой фальши, коли не прочнемся, то будем еще долго с Лукашенко. Не хочем лепшей доли, не хочем жить в свободной краине. Одумайтесь, люди. Василь Ивацевич.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отзывку на працу Радио Свобода.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Чекаем ваших отзывков. Одразу после выпуску новинок «Белорусская Атлантида».